Рихард Штраус. Годы жизни 1864-1949. Он прошел долгий, блистательный и трудный путь триумфатора. Слава окружала его с юных лет до конца жизни. Яростные дискуссии и резкие нападки на его творчество, казавшееся в свое время необычайно смелым, лишь способствовало росту его популярности и влияния. Его называли Рихардом II, преемником Рихарда Вагнера, на престоле некоронованной главы немецкой музыки. Он был наделен многими способностями и талантами, а также неистощимой творческой энергией. Сверх того, он обладал неоценимым качеством. По выражению Густава Малера, он был великим своевременным, подлинным сыном своего века. Это говорил великий несвоевременный, на себе испытавший, каким невзгодам подвергается художник, опередивший эпоху и далеко заглянувший в будущее. Рихард Штраус родился 11 июня 1864 года в Мюнхене. Отец его, Франц Иозеф, выходец из крестьян, добился видного положения в артистическом мире. Он был первым волторнистом в Мюнхенском придворном оркестре. Мать Рихарда, Иозефина, дочь состоятельного пивовара, получила музыкальную подготовку. Ее род насчитывал немало инструменталистов и оперных артистов. Она была первой учительницей маленького Рихарда. Уроки на фортепиано начались, когда мальчику исполнилось 4 года. Музыкальное дарование мальчика проявилось рано. В 6 лет он сочинил несколько пьес и попробовал написать увертюру для оркестра. Родители позаботились о его общеобразовательной и музыкальной подготовке. Рихард прошел курс гимназии, изучал историю искусства и философию в Мюнхенском университете. Одновременно продолжались уроки музыки под наблюдением отца. Еще в 11-летнем возрасте мальчик начал постигать теоретические дисциплины – гармонию, анализ форм, оркестровку под руководством мюнхенского дирижера Мейера. Участие в любительском оркестре помогло практически изучить инструменты, что оказало неоценимую помощь в дальнейшей деятельности. Занятия у Мейера шли успешно. За 5 лет юный музыкант настолько преуспел, что поступать в консерваторию оказалось излишним. Рано созревшее мастерство сказалось в произведениях различных жанров, создававшихся в процессе учения. Партитура торжественного марша, написанная 12-летним музыкантом, была издана. Симфония ре минор 17-летнего автора была исполнена Мюнхенским придворным оркестром. В возрасте 18-20 лет он писал много в разных жанрах, как бы проверяя на практике полученные знания. В Германии сочинялась масса подобных камерных пьес, и на их фоне музыка Рихарда выделялась романтической одухотворенностью и мелодической яркостью. Интересы Рихарда не сводились только к музыке. Высокий худощавый юноша с пышной шевелюрой, вскоре начавший редеть, с рассеянным, будто устремленными в пространство взглядом, чувствовал себя непринужденно в любой среде. Веселый и общительный, он любил развлечения, посещал балы, танцевал, участвовал в живых картинах. Мимолетно проходили легкие увлечения. Сколько-нибудь глубокие чувства еще не пришли к нему. Мысли Рихарда по-прежнему были заняты музыкой, на него обращали внимание крупнейшие авторитеты Германии и Австрии. Суровый Бюлов вначале отнесся к нему сдержанно. Ознакомившись с серенадой для 13 духовых инструментов, Бюлов, однако, изменил мнение и назвал ее автора необычайно одаренным молодым человеком. Еще ближе узнав его, Бюлов увидел в нем наиболее выдающуюся личность после Брамса. Именно резкий, требовательный, пользовавшийся огромным влиянием, Бюлов посвятил Штрауса в рыцарское достоинство, назвав его в одном из писем Рихардом II. Едва Штраусу исполнился 21 год, когда Бюлов рекомендовал его герцогу Саксон-Мейнингенскому в качестве своего преемника на должность капельмейстера придворного оркестра. В Мейнингене создались благоприятные условия для развития молодого музыканта. Но его энергия не находила выхода в тесных рамках провинции. Не прошло и полугода, как он покинул гостеприимный городок, соблазнившись должностью третьего капельмейстера в Мюнхенской придворной опере. Летом того же года он задумал поехать в Италию. Поездка оказалась недолгой, всего месяц, но очень насыщенной впечатлениями. Вероятно, благодаря поездке в эту страну были устранены тормоза, сдерживавшие воображение композитора. Творчество его стало развиваться привольно, нарушая некоторые традиционные эстетические нормы. Так родилась четырехчастная симфоническая фантазия из Италии. Премьера нового произведения, состоявшаяся в 1887 году в Мюнхене под управлением автора, вызвала, по его словам, много шуму, всеобщую ярость и возмущение тем, что я пытаюсь пойти своим собственным путем, создаю новые формы и заставляю лентяев ломать себе головы. Молодой, подающий надежды и не лишенный честолюбия автор, мог быть доволен, разыгравшийся скандал заставил заговорить о нем. Как часто бывало с позднейшими произведениями Штрауса, фантазия вскоре завоевала признание, и противники ее умолкли. Вытерпев 3 года, Штраус покинул Мюнхенскую оперу. Летом 1887 года, во время отдыха в окрестностях Мюнхена, приятель попросил Штрауса помочь в занятиях с одной из учениц. Звали ее Паулина де Ана. Отец ее, генерал, занимал солидный пост в военном министерстве. Это был человек просвещенный, свободный от предрассудков военной касты. Он не препятствовал сценической карьере дочери, что было необычно для его среды. Генерал любезно принимал Штрауса, чьи произведения знал и ценил. Не ставил он преград и зародившемуся чувству молодых людей, хотя с сословной точки зрения начинавший музыкант был незавидной партией для генеральской дочери. Оставив Мюнхен, Штраус переехал снова, по рекомендации Бюлова, в Веймар и стал вторым дирижером придворного театра, и Паулина последовала за ним. Через несколько лет они поженились, и более полувека эта властная, решительная женщина оставалась верной, любящей подругой своего прославленного спутника жизни. В волнующей и радостной обстановке Штраус создавал произведения, выдвинувшие его на видное место в мировом искусстве. Это была симфоническая поэма «Дон Жуан». Ее первое исполнение в Веймаре 11 ноября 1889 год под управлением автора стало событием немецкой музыкальной жизни. К чести веймарских слушателей, они восторженно приняли новое произведение, что даже несколько удивило композитора. Белов подтверждал, «Дон Жуан имел совершенно неслыханный успех». Последующее исполнение симфонической поэмы, вскоре завоевавшей концертные залы всего мира, подтвердили верность первых впечатлений. Как любое значительное произведение искусства, поэма Штрауса – явление многостороннее. Прежде всего, это великолепная музыка, мелодически настолько яркая и щедрая, что буквально врезывается в сознание слушателя. После «Дон Жуана» Штраус стал знаменитым. Окрыленный успехом, он развил бурную деятельность. В течение нескольких лет, с 1889 по 1898, он создал наиболее выдающиеся симфонические поэмы. Одно из самых ярких его творений – поэма «Веселые проделки Тиля Оленшпигеля» 1895. Ее премьера в 1895 году прошла с не меньшим успехом, чем «Дон Жуан». Через год после Тиля прозвучала под управлением автора новая симфоническая поэма, так говорил Заратустра, интересная страница философских исканий композитора. Вершиной индивидуалистического мятежа Штрауса явилась симфоническая поэма «Жизнь героя» 1898. В роли героя открыто выступил сам Штраус. Своего рода продолжение составила созданная через 5 лет в 1903 году «Домашняя симфония» – картина мирной семейной жизни самого композитора. «Счастье родителей» – к тому времени у читы Штраус появился сын Франц. «Игры ребенка», «Колыбельная», «Отход ко сну», «Утреннее пробуждение». Апофеоз личной жизни автора, нарисованный с обычной штраусовской яркостью красок, вызвал в некоторых кругах не меньшее возмущение, чем жизнь героя. Композитора обвиняли в нескромности, высокомерии, саморекламе. Штраус остался верен себе, заявив: «Я не вижу, почему бы мне не написать симфонию на самого себя. Я нахожу себя не менее интересным, чем Наполеон или Александр». В то время Штраусом создавались и произведения, отличавшиеся мрачным трагическим содержанием, симфонические поэмы «Макбет» по Шекспиру и «Смерть и просветление». В 1897 году была написана симфоническая поэма, вызвавшая, как обычно, нападки и упреки одних, восторг и восхищение других. Своеобразная музыкальная трагикомедия «Дон Кихот». Слушателей пугали непривычные оркестровые находки Штрауса, в частности то, что представлялось натуралистическими излишествами, вихрь в изображении специально сконструированной ветровой машины или блеяние баранов. К тому времени в судьбе Штрауса произошли большие перемены. Женитьба и приглашение в Мюнхенский оперный театр сначала в качестве помощника главного дирижера, а с 1896 года главным дирижером. Наконец-то родной город признал своего сына. Начался долгий период утвердившейся славы, перешагнувшей границы Германии. В 1890-х годах Штраус выступал в симфонических концертах в Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Италии, Испании. В начале 1896 года он посетил Москву. Звезда Штрауса подымалась все выше. В 1898 году он простился с Мюнхеном и принял должность дирижера Берлинской придворной оперы, одного из лучших театров Европы. Заслуги Штрауса получили официальное признание. Гейдельбергский университет присудил ему степень почетного доктора наук. В 1903 году, с появлением домашней симфонии, закончилась великая симфоническая волна в творчестве Штрауса, продолжавшаяся почти 15 лет. Главное направление будущей деятельности Штрауса – опера. Первый опыт – опера «Гунтрам» на собственное либретто, хранит следы вагнеровского влияния и не принесла успеха. Законченная в 1893 году и впервые поставленная в Веймаре в 1894 году, она выдержала всего три представления, а в родном Мюнхене прошел лишь один спектакль. В 1901 году на сцене Дрезденовского театра вышла вторая опера Штрауса «Погасшие огни», сыгравшая роль прелюдии к расцвету оперного творчества Штрауса, к созданию Соломеи, Электры и Кавалера Розы. Среди литературных и театральных событий внимание Штрауса привлекла драма Оскара Уальда «Соломея». Затем он обратился к мифу об Электре. На протяжении пяти лет, 1903 по 1908, композитор был поглощен созданием двух опер, составляющих трагедийную вершину в его творчестве. При всем различии сюжетов, эпох, действующих лиц, в обеих есть общие черты. Это трагедии заката, повесть о гибели не только главных персонажей, но и целых исторических формаций. По словам Краузе, композитор имел намерение показать людей современной ему эпохи, в обстановке далекого прошлого, дать возможность представителям застывшего в своем развитии общества увидеть себя в зеркале. И эту задачу он блестяще выполнил. Непривычная сложность нового произведения вызвала, конечно, недоброжелательство и нападки прессы. Император Вильгельм II отнесся весьма неодобрительно. Однажды недовольный кайзер назвал своего придворного капельмейстера «змеей, вскормленной на моей груди». Но, как обычно бывало с произведениями Штрауса, период сомнений и дебатов быстро прошел, и Соломея утвердилась в мировом репертуаре, оставаясь одной из наиболее известных опер XX века. Закончив Соломею, Штраус увлекся другим сюжетом. На него произвела большое впечатление трагедия Гофмансталя «Электра», которая шла в одном из берлинских театров. Штраус обратился к драматургу, и началась совместная работа, положившая начало их долгой творческой дружбе. Служебные дела и гастрольные поездки не позволяли полностью заняться новой оперой. Партитуру удалось закончить лишь через 3 года, в 1908 году. По сравнению с «Электрой» даже партитура «Соломеи» казалась умеренной. Огромный оркестр, 150 человек, превышающий обычный симфонический коллектив, плотная полифония, сложное, нерасчленимое слухом переплетение экспрессивных мелодических линий создавали волнующую и мрачную картину, на фоне которой развертывалась цепь кровавых преступлений. Драма, бушевавшая в оркестре, во многих эпизодах выступала на первый план, заслоняя неистовую динамику сценического действия. В некоторых кульминациях Штраус применил новые выразительные средства, казавшиеся современникам необычайно дерзкими и лишь впоследствии получившие распространение. Премьера оперы, состоявшаяся в Дрездене в начале 1909 года, большого успеха не имела. Как признавал автор, в «Соломее» и «Электре» он дошел до крайних границ способности к восприятию современных ушей. Тем не менее, «Электра», подобно своей предшественнице, начала триумфальное шествие по европейским сценам и вскоре прочно вошла в оперный репертуар. Штраус приобретал все большую славу как дирижер. Его пригласили на пост руководителя Берлинского придворного оркестра. Затем он стал генеральным музик-директором Берлинской придворной оперы. Начались штраусовские фестивали в Висбадене, Дрездене, Франкфурте-на-Майне и других городах, показавшие, какой популярностью пользовался этот все еще спорный и неприемлемый для многих современных ушей новатор. Триумфальным и утомительным было турне по США, где пришлось за 2 с лишним месяца дать 35 концертов. Приходится только поражаться неисчерпаемой энергией Штрауса, сумевшего в разгаре бурной деятельности создать свою популярнейшую оперу «Кавалер Розы». Опера получилась скорее в духе Иоганна Штрауса. «Кавалер Розы» — апофеоз венского вальса, царство широко разливающихся потоков богатой и чувственной лирической мелодики. Дрезденская премьера оперы состоялась в январе 1911 года. Успех был триумфальный. По словам одного из современников, постановка оперы явилась последним беззаботным театральным торжеством Европы перед войной. Не успели пройти в разных городах постановки «Кавалера», как на сцену вышла новая опера Штрауса «Ариадна на острове Наксос» 1912. Небольшой интерлюдией в творчестве композитора явился одноактный балет «Легенда об Иосифе» 1914. Это был его первый опыт балетной музыки. Помимо сценической музыки, Штраус писал произведения для хоров и оркестровые пьесы. Много времени по-прежнему занимала дирижерская деятельность. Его приглашали в разные страны мира, он выступал с лучшими оркестрами Европы и Америки, исполняя свои сочинения и немецкую классическую музыку. В начале 1913 года Штраус вторично гастролировал в России. Еще до войны в 1911 году Штраус сделал наброски Альпийской симфонии, ставшей его последним крупным симфоническим произведением. В первую военную зиму 1914-1915 он закончил оркестровку. В октябре 1915 года симфония впервые прозвучала в Берлине под управлением автора. Это вторая развернутая картина природы в наследии Штрауса. Первая опера военного времени «Женщина без тени» создавалась снова в сотрудничестве с Гофмансталем. В сценарии причудливо сочетались мотивы сказок – немецких, братьев Гримм, арабских, индийских. Несмотря на тяжелые условия, композитор создал красочную и вдохновенную партитуру. Многие считали «Женщину без тени» вершиной его творчества. «Женщина без тени» – эффектное зрелище с характерными чертами большой оперы, хоровыми эпизодами, ансамблями, пышными финальными сценами. Потоки пластичных ярких мелодий, роскошь гармонических и тембровых красок, богатство полифонической ткани поражали слушателей и ранее знакомых с изобильной звуковой палитрой Штрауса. Премьера оперы, состоявшаяся в октябре 1919 года в столице распавшейся Австрийской империи, стала большим празднеством, демонстрацией торжества высокой культуры среди хаоса, царившего в Центральной Европе. В 1919 году его пригласили занять пост директора Венского оперного театра. Пятилетнее пребывание стареющего композитора в австрийской столице ознаменовано интенсивным трудом. По-прежнему он любил чередовать произведения крупных форм и миниатюры, как бы обвивая свои оперы венками песен и романсов. В 1921 году появился второй балет Штрауса «Шлагобер». Затем в 1928 году композитор создает оперу большого плана, получившую название «Елена Египетская». Несмотря на пиетет композитора, опера была принята довольно холодно. После «Елены Египетской» неутомимый композитор задумал новую оперу. «Арабелла» сочинялась на протяжении почти 4 лет. Премьера состоялась летом 1933 года в Дрездене. Веселая, не ставившая сложных проблем опера, была принята восторженно. Успех ее оказался прочным. До настоящего времени «Арабелла» остается одной из популярных опер Штрауса. После смерти Гофманстале композитор не мог найти близкого по духу литератора для совместной работы. У него возникла мысль о Цвейге, разностороннем писателе-новеллисте, поэте-драматурге. Предложение Штрауса, переданное через его издателя, было с радостью принято Цвейгом. Он предложил композитору сюжет комедии «Молчаливая женщина» английского драматурга шекспировских времен Вена Джонсона. Штраус с неистощимой щедростью, словно играя, развертывает в «Молчаливой женщине» 1935-й все богатство своего нестареющего мелодического воображения. Захватив власть, Гитлер и его сообщники старались привлечь видных деятелей немецкой культуры к укреплению нового порядка. Не спрашивая согласия, Геббельс назначил Штрауса главой так называемой «Имперской музыкальной камеры», учреждение, призванного руководить музыкальной жизнью Германии. Политическая беспечность Штрауса сыграла с ним злую шутку. Он принял новый пост и оказался таким образом связанным с гитлеровской властью, о чем вскоре пришлось горько пожалеть. Премьера была назначена на 24 июня 1935 года в Дрездене. Накануне спектакля он попросил корректуру афиши. С негодованием увидел он, что не указан автор либретто Стефан Цвейг. Штраус покраснел от волнения и, не повышая голоса, сказал: «Делайте, что хотите, но завтра же утром я покидаю Дрезден, и премьера пройдет без меня». Последовало разрешение восстановить имя Цвейга в избежании публичного скандала. Спектакль прошел с триумфом, однако негодование Штрауса не утихло. Композитор подал в отставку. После конфликта первый композитор Германии уходит в тень. Последние оперы «День мира», «Любовь Данаи», «Дафна» не принадлежат к лучшим сочинениям композитора. На 86-м году жизни могучее здоровье Штрауса стало сдавать, появились приступы слабости, сердечные припадки. Временами наступала потеря сознания. 8 сентября 1949 года он мирно, без мучений скончался.